Диалоги с Генри Сардаряном.
И мы снова в студии «Радио Спутник». С вами я, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян. Напомню вам номер для связи с нашей студией +7 495 95 95 91 2. Если вы в Москве, то вот эти последние цифры 91 2. Это частота на волнах FM, где вы можете найти нас прямо в настоящий момент, слушать нас в прямом эфире, в Санкт-Петербурге 91.5 FM. Также напоминаю, что вы можете задать свой вопрос в телеграм-канале «Сардарян», который удивительным образом является моим, и я обязательно прочту ваши вопросы, чем, кстати, сейчас и займусь, потому что сразу несколько вопросов поступило. Интересных, на мой взгляд. Ольга Максимова задает вопрос. Хочется услышать ваше мнение по поводу привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов в нашу страну. Как я поняла, президент ставит такую задачу в связи с нехваткой собственной рабочей силы. Как вы считаете, необходимо ли создавать условия для таких специалистов, давать преференции в виде бесплатного изучения русского языка, юридического сопровождения, упрощения оформления разрешения на работу, как это делается во многих странах, или оставить прохождение таких же кругов ада, как сейчас? Видно, что у нас опытная радиослушательница, потому что такое, это называется ложный выбор. То есть, считаете ли вы, что надо сделать так, или оставить прохождение кругов ада, которые существуют? Это вопросы серии «Вы перестали пить коньяк по утрам? Да или нет?» Если да, значит, вы раньше пили коньяк по утрам. Если нет, значит, до сих пор пьете коньяк по утрам. Другого варианта не дано. Но вопрос важный. На мой взгляд, ключевое слово здесь – высококвалифицированных. Высококвалифицированные кадры в стране, безусловно, нужны. Там, научные сотрудники высочайшего мирового класса очень нужны, на мой взгляд. Инженеры, технологи очень нам понадобятся. Я более того уверен, эти люди по переезду в Россию вряд ли будут создавать какие-то проблемы, трудности, сложности для местного населения и точно не будут задействованы ни в каких непонятных там схемах. Нам наверняка понадобились бы талантливые творческие деятели, если бы они нашлись и здесь пригодились бы в нашей стране. Можно перечислять бесконечно. Спортсмены крутые, да кто угодно. Но вот то, что касается притока людей, которые не самыми высококвалифицированными кадрами являются, это уже большой вопрос, нужно ли. Я сейчас не буду вдаваться в дебри того, справится страна без этого притока, не справится. Но, по крайней мере, отобрать высококвалифицированные кадры мы точно можем. И начать следовало бы. Можно, конечно, сейчас начать их искать в Аргентине, Ботсване, посмотреть где-то в районе Канады. Но, на мой взгляд, было бы логично начать с тех мест, где живут русские люди, которые оказались в этих странах после развала Советского Союза, где есть большие... Там, где живут староверы, кстати, очень трудолюбивые люди с уникальной культурой труда такие. Вот на них можно было бы обратить внимание. Миллионы людей живут вне России. Я уверен, что если бы мы для них создали нормальные условия, они бы с большой радостью могли бы, по крайней мере, рассмотреть возможность переезда в Россию и построения своего будущего в Российской Федерации. Для этого, конечно, облегчение процедур по получению документов различных, упрощенные процедуры по их интеграции. Если вы можете сказать, да они, кто там хочет приехать, они нормально там живут, а вы постарайтесь. Надо, наверное, создать условия, чтобы они могли хотя бы несколько раз приехать в Россию, увидеть, что она из себя в действительности представляет, те из них, кто не были. Те, кто были, хотят приехать, помочь им с этим. При этом, пожалуйста, если в любой стране мира есть супер высококвалифицированные кадры, ввести что-то вроде визы для талантов и очень четкие критерии, там научная степень, количество зарегистрированных патентов, международные премии какого-то уровня, допустим, если это речь об ученом. Речь об инженерах и технологах тоже там можно наверняка продумать для первичного фильтра. Дальше внимательно этих людей отсмотреть. Конечно, надо. Наша страна исторически всегда была в состоянии впитывать супер талантливых людей в собственную среду, взращивать их и направлять их деятельность на пользу государства. Это речь идет о супер талантливых людях. Пытаться подзаработать чуть-чуть больше на том, чтобы вместо местного населения брать не самые квалифицированные кадры, которые, в общем-то, у себя в стране не смогли закрепиться, и сейчас сюда их возить для этой работы. Я не уверен, что это лучшая идея в данной связи. И об этом уже и патриарх говорил, о чем говорил на Всемирном Русском Народном Соборе. Я слушал его выступление, сидя в зале, и очень был впечатлен этой речью. Но здесь нужна нормальная политика. Иначе мы, знаете, все над чем зачастую смеемся, над европейцами в каких-то вопросах, да, таких, понимаете, каких. И как-то складывается впечатление, что мы смеемся и берем с них пример. Что делать совершенно никакой необходимости не вижу. Надо менять подходы в этом отношении. Здесь сомнений никаких нет. И в первую очередь делать ставку на то, чтобы люди, которые к нам приезжают, создавали добавленную стоимость. И во всех, в самом широком смысле этого слова. Чтобы страна приобретала, а не теряла с их приездом сюда. Марина из Испании, еще и преданная слушательница, как она себя определяет, спрашивает: в связи с тем, что в Европе правые силы становятся все активнее и сильнее, можно ли рассчитывать на то, что тема ЛГБТ-42+, уйдет на нет, и что европейцы наконец вспомнят про традиционные ценности? Пока что сомневаюсь, уважаемая Марина. Вот вы из Испании, вы, наверное, сами видели, как поступили с человеком со страшной фамилией Фейхоо, который выиграл на выборах, и народная партия в Испании, которая победила на выборах по факту, ну, она точно набрала больше, чем социалисты. А социалисты, наплевав на волеизъявление населения, пошли на союз с сторонниками независимости Каталонии для того, лишь бы, чтобы Санчес сохранил власть. Но могу предположить, что разные технологии будут использоваться. Одна технология вот эта, конечно, Фейхо назвать радикальным правым язык не поворачивается. Ну, какой-никакой, но правый. А есть примеры с европейскими правыми, если мы сейчас возьмем, вот скажем, Мелони, возьмем Вильдерса, и даже их, если мы сопоставим, что они говорили и что они делают, вот Мелони себя позиционировала, делала себе просто шикарную рекламу, якобы устрашающими публикациями в итальянской прессе, что это Муссолини в юбке. И местное население сказало: ну, наконец-то, вот кто нам давно ждали, ну, в юбке, ну, ничего страшного, ну, хотя бы Муссолини. Вот до того довели местное население, умеренно левые и умеренно правые, что уже были готовы на кого угодно, лишь бы кто-то навел порядок. И якобы вот эти публикации, которые должны были Мелони очень сильно навредить, на самом деле ее подняли на такой пьедестал, что она стала реально лидером-харизматиком, коим она, на мой взгляд, вообще ни разу не являлась. Избралась, стала премьер-министром. И что? Ну, партия называется как первые, значит, строки из гимна Италии. Ну, она там обожает флаг Италии, ходит им, размахивает все время. Постоянно говорит про семью. Еще. А что поменялось-то? Законодательство каким-то образом изменили? Нет. Может быть, в публичной риторике хотя бы что-то поменялось? Нет, просто там семья, и какая-то абстрактная семья, не более того. В Нидерландах, вот, Герт Вильдерс. Видим же, что это не самые принципиальные пока что политики, харизматики такие. Но за него проголосовали, он уже сказал: я готов пойти на уступки центристам, лишь бы стать премьер-министром. Я думаю, что в этой возрастной категории, то есть те люди, которые сейчас 45+, в них искать возможности построения новых партийных политических систем в европейских странах бессмысленно. Это люди, чье политическое созревание пришлось на период самой самого большого конформизма в истории Европы. Это люди, сформированные обществом потребления. Они отдельно взяты, может быть, и против него выступают. Но они являются частью этой матрицы и никак не могут выйти за ее пределы. И каждый раз, когда они приходят к власти, им приходится идти на огромное количество уступок для того, чтобы на ней, у этой власти остаться хотя бы пару месяцев. А почему это приходится так делать? А потому что главные лоббисты вот этой бесконечной аббревиатуры, эти главные лоббисты, они сидят в средствах массовой информации. В крупнейших профессиональных объединениях, которые могут человека подвергнуть остракизму, просто отстранить от его работы, если он что-то не то скажет, запретить ему сниматься в кино, устраивать бойкоты в его отношении. Их мало, но они мегамобилизованы. Если вы политический деятель и вдруг решите предпринять какие-то шаги в направлении укрепления традиционных ценностей в европейских странах, вы столкнетесь с тем, что вас пресса просто будет выставлять больным психопатом и негодяем. Это могло бы быть нормально, если бы мы имели дело в действительности харизматичными лидерами. И не просто харизматиками-популистами, а харизматиками, которые идеологически подкованы и на компромиссы по отдельным вопросам идти не готовы. И будут переть до конца, пока не достигнут тех целей, которые они ставили во время выборов. Но как мы имеем дело с такими фейковыми пока что правыми, они вроде даже похожи на правых. Вот на них смотришь, они выглядят как правые, они ходят как правые, говорят как правые. Тексты пишут как правые. Ну-ка, дело доходит до того, чтобы действовать. Это такие мягкотелые, такие евробюрократы, которые просто вот, ну, поняли, что здесь есть какая-то поляна, никем не оприходованная пока что. Ну, пойду туда, а то левых много, центристов много. Ну, я вот буду из этих фриков, которые типа ультраправые. Ну, вдруг когда-то улыбнется удача. Ну, сейчас улыбнулась. Ну, будет возможность с кортежем поездить, повыступать в парламенте уже в статусе премьер-министра. Что же ее терять? Что я там буду за идеи какие-то? В действительности масштабных политических лидеров и деятелей там пока что нет. Пока что их нет. И тут вопрос не в каких-то сверхжестких требованиях, которые в этом направлении необходимо предпринимать, и шагов. Вы понимаете, мы с вами говорим про возврат к традиционным ценностям. Современный Европейский Союз, когда подписывал учредительные документы, принимал собственные, политические элиты европейских стран побоялись в них записать, что христианство является культурным и цивилизационным началом современной Европы. О чем мы можем говорить? Вот это настолько лицемерная позиция, когда в этих же документах одновременно субсидиарность и солидарность являются главенствующими принципами Европейского Союза. Это два католических принципа — субсидиарность и солидарность. Но вот написать, что христианство, ну, хоть какую-то роль сыграло. Ну, что это хотя бы больше, чем какие-то субкультуры европейские, которые на сегодняшний день существуют, типа готы, там, я не знаю, эмо и прочие. Что это не просто хобби и увлечение человека, а это такая культурная материя, которая пронизывает всю европейскую аксиологию, всю европейскую ценностную систему. Но даже на это они не решились. И весь сегодняшний Европейский Союз построен вокруг отрицания этого. И те лидеры, которые приходят под лозунгами европейских консерваторов, они даже боятся сказать про то, что они под традиционными ценностями понимают христианство. Они все время про какие-то абстрактные ценности говорят, традиционные. Что они у них какие-то, вот это какой-то социальный консерватизм в лучшем случае. И отсылки они делают к чему угодно, но не к христианству. К этому можно добавить то, что им сегодня, наверное, и сложно найти точку опоры в католической церкви, которая уже вот изводит себя, не понимая, с какой стороны подойти к вопросу о легализации содомии. Но мы видим постоянно там какие-то епископальные конференции, которые там то один раз эту тему закинут, то второй, то говорят, что она была отвергнута. Но мы видим попытку в информационном пространстве это легализовать. Поэтому трудные, сложные времена ожидаются, конечно, в этом направлении. Но могу вам сказать точно, что до тех пор, пока из уст этих правых не начнет звучать не просто критика сложившегося порядка, не просто критика того социума, в котором сегодня оказались европейские граждане, а именно идея о возвращении к христианскому началу, до тех пор это все симулякры. Вот как черт от ладана, эти либеральные глобалисты бегут именно от христианства. С ними можно сколько угодно вот, и разыгрывать эту канитель с светским гуманизмом, с европейским просвещенным консерватизмом. Это их вообще не пугает. Потому что вы заступаете на их поляну, это поляна относительности, где не существует стойких трансцендентных истин. Ну, то есть нет чего-то точно определенного. Что это просто точка зрения моя, а есть точка зрения твоя. На этой поляне они вас переиграют, потому что там, где речь идет об относительности, этим людям нет равных. Они сейчас спорят о том, мужчина это мужчина, или все-таки это может быть не мужчина, а женщина, но при этом непонятно, женщина это женщина или кактус. И вообще, как с этим быть? И как определить? Вот американцев спрашивают, я смотрел опрос, ходят по улице, спрашивают, что такое женщина. Бедные люди не могут ответить. Приедьте в Россию, вам так четко на месте сразу объяснят, кто такая женщина, кто такой мужчина. Никаких проблем ни у кого не возникнет. Ну, у какой-то категории граждан возникнет, но они сейчас мало выступают в основном. Вот как только начинает звучать христианство как ценностная основа для западного мира, вот в этот момент и западного, и у нас в стране, и где угодно, вот в этот момент у глобалистов начинаются очень жесткие конвульсии. Потому что христианство дает нам стабильные, предсказуемые, понятные константы, которые невозможно подвергать пересмотру. Это их очень сильно пугает. Вот как только таких лидеров увидите в Европе, сейчас будет спойлер, это будет не скоро еще, но я думаю, будет. Тогда можете знать, что определенные изменения уже начались. Значит, вопрос от Инны. Каково ваше мнение? Казахстан – друг России или враг? Или что-то третье? Вроде бы по-тихому с параллельным импортом нам помогают. Не бесплатно, конечно. Но в остальном отношение казахов удручает. Русофобия жутко нарастает, национальное самосознание раздувается. Дошло уже до того, что древние казахи чуть ли не Москву построили, с американцами и французами радостно сотрудничают, на Китай с благоговением смотрят. У нас такая огромная общая граница, тревожно, если по итогу в Казахстане будет Украина номер два. И еще интересно ваше мнение по поводу выступления российских спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом. Вот таких вопросов. Что касается не только Казахстана, любой страны, я не думаю, что в международных отношениях существуют такие понятия, как друг, враг, любимчик, там, любовник, я не знаю, там, возлюбленный и прочие эмоциональные категории. Есть страны, чьи национальные интересы совпадают, они могут сотрудничать. Есть страны, с кем национальные интересы друг другу противоречат, и они могут осуществлять хотя бы попытки не доводить это до прямых столкновений. И есть влияние государств, есть баланс сил, которые необходимо учитывать противоположной стороне. В случае с Средней Азией мы имеем дело с тем, что территория на протяжении многих столетий, являвшаяся частью Российской империи, затем Советского Союза, сегодня является предметом огромнейшего интереса наших геополитических оппонентов, которые продвигают там, в общем-то, одну понятную концепцию пандюркизма, которая пытается убедить местное население в том, что они являются представителями той же этнической, культурной, исторической общности, коей представители современной Турции, что с исторической реальностью не совпадает. И ну, по крайней мере, в культурном смысле у этих людей с тюрками, которые живут в нашей стране, намного больше общего, чем с тюрками, которые живут на территории, скажем, Турции. А в цивилизационном смысле Россия сделала для этих территорий, ну, на мой взгляд, значительно больше, чем кто бы то ни было, когда бы то ни было в истории человечества. Поэтому здесь нам для того, чтобы сохранять собственные позиции, нужна своя концепция. И культурная, и идеологическая, и экономическая, и военная, и какая угодно для вот этого пространства. Оно для нас жизненно важно, и это, в общем-то, красная линия для нас. На мой взгляд, Средняя Азия, Южный Кавказ — это те территории, которые... Я про Украину я не говорю. Это если мы там уступаем, то нас нет уже как государства. Здесь нам будет просто очень и очень тяжело жить, если, не дай бог, так. Учиться. Что касается выступления российских спортсменов на различных спортивных мероприятиях, знаете, сложный вопрос. Сложный вопрос. С одной стороны, я понимаю точку зрения, что люди всю жизнь посвятили спорту, и несправедливо им говорить, знаешь, что, вот, иди ты там. И не... Но, с другой стороны, есть огромное количество актеров, певцов, художников и так далее, которые сейчас с автоматом в руках защищают нашу страну и не говорят, ой, знаете, а я вот свою жизнь посвятил, и все, больше не говорю. Я не считаю себя вправе этим людям запрещать победить на международных соревнованиях, но я точно считаю просто свинством, когда эти люди для того, чтобы это сделать, начинают там писать какие-то негативные комментарии про собственную страну, хаять ее, там, как, ну, знаете, эти истории, причем люди, которым эта страна столько дала, что без нее они бы, наверное, в общем-то, никогда в жизни ничего бы не добились, несмотря на весь свой безусловный талант. Потому что для того, чтобы талант развить, нужна инфраструктура, тренеры, поддержка какая-то. И со всех сторон их обласкали. Но вот такая позиция. Мне очень понравился пример с российским пловцом, которому запретили под российским флагом выступать. Он там вышел в русском народном костюме к бассейну и просто убил там организаторов соревнований. А будут много нашим спортсменам запрещать. Я думаю, есть прекрасный, очень красивый имперский флаг России. Вот нельзя с бело-сине-красным. Думаю, ничего страшного не произойдет, если выйдут с имперским флагом и чуть-чуть напугают наших коллег от спортивного менеджмента. И я думаю, успею еще один вопрос. После итогов года с президентом нашим в мире понимают, что никто больше в мире из политиков не может и не делает таких открытых форматов. И, соответственно, не могут даже минимальных упреков давать в сторону России. Я думаю, что этот формат рано или поздно начнут применять в западных странах. Но проблема в том, что сама политическая система такая, что почему люди звонят президенту? Потому что знают, что если до него информацию доведут, скажут, а он по-мужски пообещает, что он эту проблему решит, он ее решит. Тут 100%. Ну, сейчас, я думаю, там Макрон, по-моему, хотел провести такую же линию. Что у него будет спрашивать, я не знаю. И что он там будет говорить, я тоже не знаю. Я вообще считаю, что каждому политическому лидеру свойственен свой формат общения и с населением, и с прессой, и попытки многих западных лидеров играть в Путина, они ни к чему и к хорошему не приводят, потому что они смешно смотрятся в этой роли. У них есть своя ипостась, мне кажется, правильнее им оставаться в ней. Эти и многие другие вопросы мы обсудим с вами уже через неделю в эфире «Радио Спутник». Всего доброго.
Диалоги с Генри Сардаряном.